Поехали. Итак, друзья, у нас сегодня с вами 18 августа 2013 года. И мы, я, Вадим Запорожцев и Михаил Колесник, начинаем проводить семинар по Сватхистхана чакре. Это второй семинар, значит, из этого цикла. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, openyogaclass.com. Мы с вами будем рассматривать сегодня Сватхистхана чакру с разных граней, с разных позиций, ну и самое главное, с позиции того, какую практику можно сделать. Значит, давайте мы освежим в памяти основные моменты, которые нам известны о Сватхистхана чакре. Итак, Сватхистхана чакра – это вторая после Муладхара чакры чакра, расположенная, значит, вот от основания нашего тела и нанизанная на центральный канал Сушумна. Сватхистхана чакра отвечает за так называемый принцип воды, за нашу способность воспринимать вкус, также за наше такое сильное проявление, которое называется влечение или вожделение. Сватхистхана чакра как бы в этом отношении превосходит Муладхара чакру, то есть затмевает основное базовое чувство Муладхара чакры – страх через вожделение и через желание. Наиболее сильное, как считается, проявление вожделения или желания в теле человека связано с его сексуальностью. То есть, значит, наша сексуальность – это одна из самых таких базовых особенностей нашей жизни, которая отвечает, в общем-то, за то, чтобы мы в следующей жизни с вами опять получили тело человека. То есть, если мы не будем заниматься сексом и не оставим после себя потомство, то после своей смерти мы просто не получим совершенное тело человека. В этом отношении, как бы, Сватхистхана чакра превосходит страх этой жизни, так как она заботится о отсутствии страданий в следующей жизни. Значит, отсюда я еще раз напомню вам вот эту вот связку, что страх побеждается вожделением, а вожделение побеждается гневом. Мы также с вами сделали кое-какие упражнения, которые мы сегодня сделаем кое-какие упражнения, которые помогут вам более четко осознать, как работать с этой чакрой. То есть, что мы можем взять от этого знания уже прямо сейчас. Ну, я напомню, во-первых, что если вы контролируете Сватхистхана чакру и, соответственно, контролируете принцип воды, то, как утверждают тексты, вы перестаете страдать от стихии воды во всех ее проявлениях. Как, знаете, на грубоматериальном уровне все, что связано с водой, так и вот на этом более тонком вибрационном уровне, связанном со Сватхистханой чакрой, вот с этим тонким пластом материи, отвечающий за какие-то не совсем понятные потоки праны на вот этих тонких уровнях. Ну и, соответственно, у вас возникают ситхи или сверхспособности, связанные с этой чакрой. Значит, но также есть много других чрезвычайно интересных и важных подробностей, которые до нас донесли древние тексты. И сейчас я передаю слово Михаилу, дабы он Во-первых, еще раз напомнил основные моменты, а затем добавил многочисленные такие нюансы и подробности, связанные со Сватхистхана чакрой. Значит, я предоставляю ему слово. Прошу.
Да, спасибо. Меня зовут Михаил Колесник, я являюсь преподавателем йоги в Международном открытом йога-университете. И продолжим, да, лекцию, семинар точнее. Ну, начнем с того, что, по сути, тема чакр вообще не так часто. Я вот накануне решил перелопатить интернет, да, и тексты, которые, по крайней мере, переведены на наш русский язык, русскоязычный, да, и вообще тема чакр не так часто упоминается. Я даже сказал бы, очень редко. Конкретное что-то, описание какое-то дается по чакрам крайне редко. Либо они очень зашифрованы, завуалированы. Они передаются обычно иносказательным путем, да, то есть вот так, чтобы написал кто-то, там, вот Сватхистхана чакра, то-то, 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 делай так-то, так-то, и получишь то-то, то-то. Такого практически нет. Один из самых таких дошедших нас, до нас текстов, это является шат чакра Нирупана, которую как раз и берет Артур Авалон за свою основу, описание чакр. Вот. И там, наверное, самое подробное. И уже по этой шат-чакре Нирупани практически все начинают и работать, собственно. Да, если мы берем именно индийскую традицию. Также была традиция, ну вот, может быть, слышали такое Гороха, вот, это надхи. Вот, традиция надхов. У них тоже была своя система чакр, тоже было свое описание, но по сути практически одно и то же. Кто у нас еще описывает? Ну и, соответственно, уже все остальные, они так более завуалированно описывали. И там уже идет описание скорее божественных, да, образов или там, ну, в виде прекрасной девушки, да, какой-то описывается энергия, которая там живет. Или сидит, или медитирует, по-разному они тоже описываются, или поднимается и преобразуется в этот вид. И чаще всего это тексты тантрические, тантрического плана. Во всяких пуранах и во всяких разных таких вот эпосах, да, как Рамаяна, там, Махабхарата, ну и пураны, все вот эти тексты, они очень-очень аллегорично описывают это все. Очень аллегорично, и практически никакой информации оттуда вытащить. Точнее, даже так скажем, мы можем почитать Пураны и понять, кто такой бог, например, Вишну. Да, вот прочитав там 5 томов Пуран, потому что Вишну Пуран 5 томов, понять, кто такой бог Вишну, и мы тогда пойдем, поймем, что за Вишну сидит на чакре. Вот, кто это такой? Вот. То есть Пураны – это такая как-то большой комментарий. Да, к таким маленьким вещам, как, например, шат-чакра Нирупана. Вот. И хотел я сразу зачесть, да, вот несколько вариантов, которые нашлись у меня. И потихонечку начнем разбирать их. Начнем разбирать подробно, потому что Вадим вот рассказал на прошлом семинаре больше сексуальную часть. Да, и это, пожалуй, наверное, фундамент. Фундамент всего, потому что это принцип, да, принцип воды. Для того, чтобы мы немножечко приблизились, что такое принцип воды, да, ну, нужно немножко, наверное, подумать, в чем, чем вода отличается, например, от камня. Ну, во-первых, она не имеет, да, какой-то структуры. Она текучая, мы можем сразу подумать, да, она жидкая, она, ну, как сказать, она заполняет пространство, да, в объемом, вот. В отличие, да, например, вот от диктофона, либо книжки, вот книжка, вот она, если такой принцип земли, да, олицетворение у нас будет, то мы положим, и она не растечется. Вот, если бы она уже была больше принципом воды, то она растеклась бы у нас. Да, жидкая книжка такая была бы. Вот, и нужно понимать, что вода – это, пожалуй, самый жизненно необходимый принцип, да, вот на нашей земле. Земля на 2/3 состоит из воды. Да, наш организм, говорит, на 80% состоит из воды. И нужно понимать, да, что вода на нас влияет, реально влияет. Да, например, если мы там какой-то период, говорят, что не будем пить, то мы можем даже умереть. Да? Вот. Хотя можно достичь каких-то сверхспособностей, говорят, что можно и не пить, но вот это уже из грани фантастики. Пока что мы это не будем трогать. Вот. И, соответственно, каким-то образом вода влияет на нашу жизнь. Да? Мы знаем, например, что на воду влияют такие вещи, как Луна. Да? Существуют какие-то циклы Луны, которые будут влиять на, например, разлив воды, да? Полноводие или, наоборот, уход воды в реках. И, как говорится в текстах разные, говорят, что Луна влияет и на наш, а такой же разлив воды или слив воды. Да? Например, если там мы знаем, что полнолуние, да, и чаще всего мы можем отметить, что люди как-то вот слегка странновато себя ведут, да, более эмоциональные, люди, которые, ну, психически нездоровы, они еще больше агрессию проявляют, да, или какую-то там реально слегка вот еще сдвигаются. То есть нужно понимать, что вода, она как бы, точнее, принцип воды, да, мы должны понимать, а он как бы пронизывает все. Все, то есть и нашу жизнь, и нашу такие тонкие структуры, да, то есть вот есть физическая вода, которая она течет, да, которую мы можем взять и разлить. А есть принцип, да, например, вот если мы чуть-чуть углубимся в мысли, то наши мысли тоже имеют текучесть, то есть логику построения. То есть, например, мы вот должны вывести математическим путем какое-то уравнение, допустим, да. Мы это будем делать пошагово. То есть, как бы из одного будет вытекать, да, опять же такое слово, да, вытекать другое, потом третье, четвертое, да, и в конце концов мы придем к результату, ну, который нам нужен. То есть, такой принцип текучести, опять же, на тонком плане. Также к воде на таком вот тоже, если мы чуть утончимся, очень сильно ассоциируется с эмоциями нашими. Вот, как раз вот принцип Сватхисхана, он и работает с нашим эмоциональным телом. Да, ну, конечно же, это вот вожделение, вот, это, пожалуй, самый мощный движущий фактор нашей жизни. А почему? Тоже думал я над этим долго, да, и размышлял, и пришел к тому, что если мы немножечко отдалимся и посмотрим на себя не как с точки зрения, да, индивидуального человека. Вот я есть, да, и я как-то думаю, я что-то представляю себе, я как-то живу. А если мы посмотрим с точки зрения, например, планеты Земля. Человек как вид, да, который, ну, также наполняет Землю, как и там, не знаю, все животные, как и растения, как и все остальные. И уже с этой точки зрения, да, с такой позиции, мы поймем то, что мы точно так же перетекаем. То есть с точки зрения вот такой вот... Ну, и представим, что мы, например, как вид, да, и этот вид есть неразделимая энергия такая, да, которая течет. Вот. И для образа, да, мы представим, например, реку. Да? Вот мы смотрим на нее, она общая, да, такая, и она течет. Вот. Конечно же, наверняка там в этой речке есть и рыбки, есть и всякие существа, которые живут, и каждая капелька может быть себя, да, ощущать как-то по отдельности. Но есть основной поток. И вот мне кажется, да, и я больше чем уверен, что таким же потоком живет наша Земля. В том числе Вселенная, да, Вселенная входит в галактику, и вот, точнее, галактику, да, наша Земля входит потом в Вселенную. И вот так вот все идет каким-то потоком. То есть с такой вот большой позиции, да, сверху мы с ним посмотрим на себя, то мы становимся частью этого потока. Вот, и мы точно так же как бы меняем тела. И точно так же мы как бы перетекаем из одной жизни в другую жизнь. И с такой вот позиции мы все являемся, ну как сказать, как клетки нашего организма, да, и мы должны взаимодействовать, мы должны размножаться, мы должны... продолжать род, мы должны каким-то образом взаимодействовать, да, для того, чтобы организм этот не умер. То есть для планеты Земля мы такой же неотъемлемый организм в цепочке, да, существования этого всего, как и, там, я не знаю, рыбы, да, так же, как и звери все, так же, как и деревья. Вот. Мы несем такой же, мне кажется, очень мощный импульс, да, учитывая то, что мы, пожалуй, самые осознанные на Земле. Что действительно мы можем сделать что-то такое, чтобы ну, например, ядерное, да, оружие. Да? То есть мы настолько осознанные, что мы можем убить сами себя и источник нашего, как сказать, жизни, да? То есть землю уничтожить. Так же, как, например, организмы внутри нас. Да, у нас, мы знаем, то, что у нас целая куча кишечных палочек, у нас целая куча там, микроорганизмов, которые живут в нас. Если, мне кажется, они взбунтуются, то тоже нам будет не очень хорошо, как минимум, да? Вот. И мы находимся с ними как бы в балансе таком. И вот так же все в этом мире происходит. Вот. И вот такой вот механизм защиты продолжения рода, да, который часто упоминает Вадим Валерьевич, как раз заставляет нас вот, взаимодействовать и более того делать потомство, как-то развиваться, как-то сосуществовать. И вот это все наше сосуществование можно направить на наше духовное развитие, да, как индивидуальности. Вот. И, наверное, коснемся мы немножечко сейчас. Так, с этим понятно? С этим немножко понятно, да? Вот Вадим Валерьевич, наверное, дополнит.
Да, значит, да, и давай, вот ты очень хорошую вещь сказал, что очень мало источников по чакрам. Действительно, всякие иносказательные тексты, их много. Ну, в тех же ведах можно при желании, так сказать, идентифицировать те или иные там гимны, загадки с описанием тех или иных чакр там, или тех или иных процессов. И я попрошу тебя, давай-ка мы еще раз освежим в памяти да. все то, что до нас дошло, ну вот в более или менее таком надежном виде. Абсолютно правильно, текстов мало. В первую очередь тексты Артура Валлона, «Змеиная сила», где был дан текст «Шатчакра Нирупана». Это тексты такие, как «Шива Самхита». Это, значит, соответственно, «Ананда Лахари». И вот еще, давай прям все еще раз зачти, будет полезно еще раз сравнить их.
А вот, кстати, Ананда Лахари-то у меня и нету.
Ну, Ананда Лахари мы сейчас найдем.
Вот. Вот, что нам пишет Шатчакра Нирупана? На прошлом как раз... Нету с собой, да? Угу. Ладно, на прошлом как раз лекции мы читали это. А вот лотос Сватхисхана, прекрасного алого цвета, расположенный в Сушумне, у основания половых органов. На его лепестках буквы от Ба до Ла, с точкой над ними сияющего цвета молнии. Внутри Сватхисхана сияющая белая область воды в форме лунного серпа, и в ней Биджавам, сидящий на крокодиле, незапятнанный и белый, как осенняя луна. Хари, Вишну, внутри в Биджавам, своей юной гордости, с голубым светящимся телом прекрасного вида, четырех руки и одетый в желтые одеяния, несет возлюбленную Шри Лакшми и Каустубха, драгоценность Вишну. Это здесь сияет Шакти Ракини, и ее излучаемая во все стороны прелесть красоты, внутренности голубого лотоса. В поднятых вверх руках она держит орудие, она облачена в небесное узорчатое одеяние, и ее ум возвышается питьем нектара. Медитирующий над этими запятнанно чистым лотосом, называемый Сватхисхана, немедленно освобождается от всех своих врагов и недостатков, таких как эгоизм и других. Он становится господином всех йогинов, подобно солнцу, освещающему тьму неведения. Богатство его слов, подобно нектару, струится в хорошо осмысленных рассуждениях и стихах в прозе. Вот такой вот Шатчакра Нирупан пишет.
А, есть, да, вот соответствующий кусочек. Ага. Давайте, а я вот сейчас зачту еще раз вот кусочек из Ананда Лахари. Ананда Лахари очень хороший текст, напоминает о часть Саундария Лахари, приписываемой Шри Шанкаре, где, по сути дела, это считается текст матерью всех тантр. Значит, и вот, смотрите, как там сказано, еще раз я напомню. Итак, я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от слияния множества драгоценностей Пашупати.
и его шакти, которая есть свет, измеряющий его темноту, и которая освещает его вспышками молнии. Твоя Сватхисхана есть единственное место, где он пребывает и откуда проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. То есть вот такое, как бы, достаточно иносказательное. Значит, теперь следующее еще давай.
Шива Самхита, что нам пишет.
Что сказано в Шива Самхите по этому поводу?
Эта чакра расположена в основании лингама, половых органов. Она имеет 6 лепестков. Ба, бха, ма, я, ра, ла. Цвет ее кроваво-красный. Владыка ее Бала, а богиня Ракини. Тот, кто ежедневно размышляет над Сватхисханой, становится владыкой любви и обожания всех прекрасных богинь. Он знает наизусть разные шастры, и нет наукой, неизвестной ему. Он освобождается от всех болезней и смело движется через мир. Смерть поглощена им, он же не поглощен ничем. Он преодолевает силы ситхи, ваю гармонично движется через его тело. А возможности тела увеличиваются. Количество нектара, текущего из сома-чакры, возрастает.
Вот, смотрите, здесь еще дано, смотрите, несколько другие подробности. Ну, во-первых, опять же, ссылка на то, что контролируя Сватхисхана чакру, един, а надо сказать, что в этом отношении эти тексты не политкорректны, все было написано для мужчин на самом деле, да? Вот. Един становится господином всех своих сексуальных проявлений, и в этом плане он становится страшно привлекателен для женщин. И это как бы другая еще продолжение, вот, как вам сказать, продолжение вот этого так называемого механизма защиты продолжения рода. Ну, смотрите, какой мужчина привлекателен для женщин? В первую очередь, что требует природа? Что мужчина должен быть, хорошим отцом для детей, для будущих детей. То есть, для этого, да, это с одной стороны, с другой стороны, он должен воспитывать этих детей вместе с женщиной. Во-первых, родить, во-вторых, поддерживать и воспитывать вместе с женщиной. То есть, волей-неволей женщине придется жить с этим человеком. И вот как раз эти качества, как бы, они интуитивно воспринимаются женщиной как самые предпочтительные. И есть более такая общая теория, сейчас ее касаться не буду, о том, что действительно, что именно интересует женщин-мужчин, считается, что это фактор сознания, то есть или фактор вечной неизменности. Ну действительно, любая девушка желает возле себя иметь опору, на которую можно положиться во всех случаях жизни, который не бросит, не предаст, не изменит, который будет с ней, это с одной стороны. С другой стороны, который станет опорой для нее, когда она, ну, как бы как принцип вечного видоизменения, не сможет с собой совладать. И вот нужен такое устойчивое сознание мужчины. Я прошу обратить внимание, ни сила, ни интеллект, ни размер кошелька, не фигура накачанная, а именно вот это тот фактор, на который в этом изменчивом мире можно положиться. И женщина интуитивно чувствует, вероятно, по своему предыдущему опыту, ну, как бы из этой жизни или из предыдущих жизней, на какого мужчину можно положиться, на какого нет. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, фактор, связанный с сексуальностью. Чем больше мужчина контролирует свою сексуальность, тем это косвенно является о наличии силы его сознания. То есть по-настоящему мужчина, контролирующий свои сексуальные проявления, он чрезвычайно предпочтителен для женщин. Потому что по силе проявлений этих, ну, своего сексуального влечения к женщине, он будет ее полностью удовлетворять, но с другой стороны, обратная сторона, он всегда будет держать это под контролем. Вот почему, знаете, такая вот, кстати, иногда
к слову сказать, такая идеология для идеального йога, который нравится женщинам. Это когда мужчина в себе одновременно соединяет аскета и любовника. То есть он в каких-то одних обстоятельствах уходит предельно в сознание, такую непоколебимость, такую вот однонаправленность, такую как бы аскетичную и волевую, на которую ничего не может повлиять. Никто не может его там совратить, соблазнить или там увести в сторону, если он решил идти своей дорогой. А с другой же стороны, когда он решает проявиться, значит, ну, в первую очередь, с женщиной, то он самый ласковый, нежный, заботливый любовник. Он самый чуткий, внимательный, он самый такой, как вам сказать, полностью удовлетворяющий женщину. И вот получается следующим образом, что если сила сознания достаточно сильная у мужчины, то в первую очередь она, конечно же, проявляется через действие свадхистхана чакры. И такой мужчина становится, ну просто, знаете, привлекательнейшим для женщины. Женщине нравится с ним быть, на него смотреть, вот ее тянет, и все, она не может понять, почему ее тянет, вот тянет, и все. Причем еще раз я хочу подчеркнуть, не фигура, фигуру можно накачать, там, не там, интеллект тоже можно умничать. Не, ну, какие-то другие факторы, там, не богатство, потому что, ну, сколько богатых, этих самых, богатеньких, значит, буратин ходит, а девушку все равно тянет к какому-то мужчине, просто она чувствует, что это вот, вот это он. И в дальнейшем там есть еще очень интересная подробность, заключающаяся в том, что, такой же внутренняя физиология, это мы в конце нашего цикла по чакрам рассмотрим. Есть внутреннее устройство человеческого тела, которое говорит, что в макушке нашей головы есть так называемая точка бинду. И по сути дела образование, идет следующий процесс, как бы с точки бинду стекают в виде таких мистических капелек точки сознания, которые проходят буквально все тело. При этом вот, очень сильный фактор наслаждения, так называемая сома-чакра, которая, кстати, не входит в 7 чакр, а является там дополнительной чакрой, о чем мы потом попозже поговорим. И считается, что благодаря вот этим капелькам формируется мужское семя. И если мужчина в состоянии себя держать, контролировать свадхистхана-чакру, то как следствие он не позволяет этому семени терять свое тело. В результате, если такой мужчина занимается сексом с своей женой, то образуется чрезвычайно так называемый сильный канал, по которому приходят в этот мир души, соответственно, детей. И чем сильнее, больше, мощнее канал, тем больше вероятность, что значит, дети такого мужчины будут очень высокопродвинутые, высокоразвитые души. И это тоже косвенно влияет на женщин. Причем бессознательно влияет. Их просто тянет к мужчине. Но тянет два фактора. Во-первых, он их полностью будет удовлетворять как мужчина в жизни, то есть на него можно положиться, он будет очень чуток и чувствителен. А с другой стороны, он даст именно то потомство, которое наиболее интересно для женщины, чтобы, ну, потому что для женщины, на женщину тоже работает механизм защиты продолжения рода. И как мы на предыдущем семинаре с вами говорили, это две большие разницы, от кого рожать детей. То есть в этом отношении, чем мощнее сознание, тем больше вероятность, что в качестве потомства к вам придут достойные потомки. Понимаете? Вот. А косвенно это превращается затем в ситхи, в сверхспособности, заключающиеся в том, что йогин, контролирующий свадхистхана чакру, на самом деле буквально с ума сводит женскую половину человечества. Об этом мы читаем огромное количество текстов, упоминаний вот в индийской традиции. Ну, а с другой стороны, это уже, знаете, совет для мужчин. Вот я знаю точно, как только мужчина начинает серьезно заниматься йогой, как только он ставит под контроль все эти процессы, он действительно становится привлекательным для женщин. Просто вот привлекательным. И если до этого, значит, он не знал, где себе там найти подружку, там, будущую жену там, и так далее, то после этого, как ни странно, все проблемы как-то сами с собой решаются, потому что женская половина начинает обращать внимание. Вот. Вот эти подробности там заключены. Это был у нас текст, значит, соответственно,
Шива
Самхита.
Угу. Ну, то же самое, кстати, и девушек касается.
Да, но опять же, я вот еще раз хочу здесь, это абсолютно правильно. Неполиткорректные, друзья, тексты до нас дошли. Вы должны понимать, что это тексты на самом деле, ну, средневековой Индии. То есть Шива Самхита, Ананда Лахари, это не времен Вед. Это уже после начала нашей эры, это уже века, ну, разные датировки называют. Ну, не ранее, чем пятый век нашей эры, это если говорить об Ананда Лахари, или там 15-й.
Ну, есть такое мнение, ну, вот, логически, если рассуждать.
Да.
Ну, попытаться рассудить, да. Ну, женщина это все-таки энергия.
Ага.
А энергия, она должна постоянно в движении каком-то находиться.
Да.
То есть, видимо, у нее и вот эти вот механизмы сексуальные, они как-то по-другому работают. И если это, ну, какая-то происходит там закупорка, там начинаются какие-то болезни, там еще что-то такое.
Ну да.
Более, что у женщины, ну, сам организм так настроен, что у нее постоянно все это протекает, ну, с периодичностью с какой-то, да. То есть, наверное, все-таки там, ну, несколько иначе.
Но имеется в виду иначе, знаете, по, как сказать, по проявлению, но по сути, ведь смотрите, это фактор, отвечающий за вожделение, что у мужчины, что и у женщины. Ну и, соответственно, да, я что хотел сказать. Тексты эти фактически, ну, большей частью средневековые тексты. А уже к этому времени, к сожалению, Индия достаточно, ну, в этом плане деградировала настолько, что женщин не ценили. В основном все тексты, большая их часть была для мужчин. Что вот, рассматриваем древние времена, там было равное положение мужчин и женщин. Вот уже средневековье, да вплоть до наших дней, уже женщин не особо как-то так почитали. Вот единственное направление, это, пожалуй, во всей Индии, это тантризм, где действительно к женщинам относятся вот изначально на равных отношениях, как с мужчинами, и хоть какие-то тексты, упоминания, хоть какие-то техники даются. А, ну, они крайне редкие. Вот я сколько занимаюсь этой темой, ну, наверное, там, ну, я боюсь сейчас соврать, но уж вот грубая оценка такая, на 10 текстов всего лишь в одном упоминается хоть что-то про женщин. Имеется в виду практик, управление менструальным циклом, или вот все, что связано с Ватхистханой чакрой, или упражнения там, аналога там, сахажроли, есть такие практики по управлению именно сексуальной энергией, ваджроли, сахаджроли, значит, по именно втягиванию вот этого потенциала на продолжение жизни, как у мужчины, так и у женщины. И там вот упоминается, что есть для женщин, но все. А основное описание для мужчин, вот такая вот, к сожалению, данность на сегодняшний день. Да. Так, еще какой у нас там?
Это я к тому, что говорил, что на самом деле контроль с Ватхистхана чакры у женщины как раз раскрывает эту сексуальность. И она становится тоже настолько же привлекательной, как мужчина.
Ну, знаете, и обычно вот, да, в древних текстах говорят «луналикая».
Да,
то
прекрасная.
То есть она вся такая, знаете, прям течет такая, вот вся такая, вот, ну, как, знаете, как сделана из меда и амриты, который стекает буквально с рук ее, с бедер. То есть, или как помните, у нас там посмотрит, рублем одарит. То есть вот из этой степени. И та же самая ситуация, друзья. Я хочу вам сказать, девушки, которые начинают заниматься йогой, и рано или поздно подходят вот к контролю вот этих всех процессов, связанных в первую очередь с контролем сексуальности, становятся чрезвычайно привлекательными. Чрезвычайно привлекательными. Вот у кого нет никогда проблем, значит, с этими, с потенциальными ухажерами. Наоборот, я вот время от времени говорю, у них проблемы другие. К ним начинают, я прошу прощения за сленг, клеиться уже все подряд. А представьте, женщина уже высокодуховная. И ей нужен, соответственно, мужчина, ну уж никак не ниже ее уровня, а в идеале выше. И вы помните, да, в индийской мифологии, не в мифологии, в индийских законах, таких как Дхарма-шастра, законы Ману, ну и все вот эти до сегодняшнего дня предписания, считается, что недопустимо, когда женщина выходит замуж за человека более низшей касты. Только лишь за человека равной касты или высшей касты, но никак не низшей. Для мужчин нет. Для мужчин позволяется, значит, своей касты и низшей касты. Но опять же запрещается высшей касты. То есть получается следующая вещь, что как бы мужчина в этом отношении в более привилегированном положении, да, с одной стороны. А почему это так происходит? Ну, целый ряд объяснений. Ну, в первую очередь, это потому, что в момент зачатия, в момент занятия любви, в общем-то, фактор или вектор сознания – это мужской. То есть, знаете, если сравнить занятия сексом, то образуется канал, по которому приходят души детей. И мужчина – это мощный-мощный прожектор. Вот по этому лучу, грубо говоря, и приходят души, что называется, детей. А основная потом, когда они приходят, основная, безусловно, нагрузка в дальнейшем ложится на женщину, чтобы 9 месяцев, значит, взращивать, родить, первое, ну, кормить. И иногда создается, знаете, такое впечатление, говорят, вот мужикам везет. Подумаешь там, не знаю, 5 минут позанимался сексом, а вся остальная проблема потом на женщине. Это неверно. Чтобы 5 минут мужчине позаниматься сексом, считается, что он этот потенциал должен накапливать в течение очень долгого времени. Очень долгого. Даже, знаете, если говорить про физическое семя, то там, чтобы оно образовалось, полный цикл, это идет 21 день. То есть никак быстрее ничего не получается. А если говорить про тонкие составляющие, считается, что тонкие составляющие, формирующие семя мужчины, формируются очень долго. Поэтому, ну как бы, природа в этом отношении разделила нагрузку при рождении на мужчин неочевидную, на женщин очевидную. Но по сути дела мы в равных позициях. Да.
Ну вот есть такая еще Ваги-шастри, это надхов традиции тоже. Вот вторая чакра.
Значит, несколько слов давайте я поясню. Значит, Индия — это такое, как бы, ну как вам сказать, такой супермаркет всех видов философии, течений, учений, в том числе и йоги. Но йога там очень интересно интегрирована, иногда она интегрирована в ту или иную религию, или в тот или иной культ, который больше похож на какую-то, знаете, секту. Иногда на какое-то философское течение, иногда на какой-то, знаете, такой орден подвижников. Их нельзя назвать сектой, потому что они не попадают, значит, вот это скорее даже какой-то философское течение, нежели религиозное, но очень мощное. Так вот, до наших дней сохранились такие группы людей или школы, которые вот из поколения в поколение развивали то или иное направление мысли, ну и где, в частности, сохранялись те или иные упражнения из йоги, какие-то положения из йоги. Вот одна из достаточно уважаемых и очень сильных школ, это школа надхов. Наиболее такой громко, хорошо известный такой, значит, лидер этой школы, как, если угодно, основатель, можно сказать, Гарокхонат. Вот все, кто интересуется, текст есть на русском языке, чрезвычайно интересный, называется «Гарокхо Биджая», по-моему, не помню. Да. «Победа Гарокхов» на русском языке. Очень интересный текст, значит, это как бы такой орден странствующих йогинов, как правило, с достаточно суровым образом жизни, с достаточно жестко они себя держат, но очень не афишируют свое, как сказать, они не афишируют свое существование. То есть вот много групп, кстати, до сих пор в Индии, много групп, о которых никто не знает даже внутри Индии. Потому что обычно западный человек думает, если вы приедете в Индию, то там будет самый главный йог, а ему подчиняются все остальные. Это миф. Такого там нет. Там есть
разные течения, которые иногда пересекаются друг с другом, а иногда вообще не пересекаются. Некоторые работают, ну, что называется, на показ. Некоторые сознательно полностью избегают глаз. В джунглях там, попробуй найди их. Некоторые, знаете, вот такая половинчатая ситуация. Ты найдешь их в определенных местах. Там известно, что там есть, значит, там такой-то храм, там, скажем, в Кедарнатхе, там на подходе, там есть их храм, все. Вот там они иногда бывают. Но поймать их невозможно. Ну вот сиди, жди, там придет, не придет. Вот. А все остальное время, где они бродят, чем они занимаются, неизвестно. И вот Надхи — это одна из таких традиций, чрезвычайно мощная, чрезвычайно сильная. И там также как бы параллельно сохранились также тексты и знания, перекликающиеся вот с Шива Самхитой и так далее, и так далее. И по стилистике одно и то же, в общем-то. По сути дела, все это восходит к так называемым 84 махасидхам, или считается, что в Индии как бы есть 84 таких наиболее известных из истории йогов, достигших очень высоких ступеней самореализации. Надо сказать, что они одинаково почитаются как в Индии, так и в Тибете, что очень приятно. Вот это вот такая связка между индийскими йогами и тибетскими йогами. И вот, в частности, известен вот этот вот текст, который принадлежит к традиции надхов.
Ну, естественно, такой маленький.
Он маленький, да. Вообще, на самом деле, я вот всегда шучу по этому поводу. Вот йога-сутра Патанджали, как я считаю, писалась в Твиттере. Буквально 140 знаков на каждый афоризм, да. А вот Шива-самхита и, значит, вот эти тексты уже более они просторные, но тоже, знаете, вот в пределах, я не знаю, там, письма одного какого-нибудь. То есть это не трактаты, знаете, на 100 страниц.
Да, вот сейчас еще только хотел добавить. Пока искал, на самом деле, в текстах чаще всего говорят, проводите через чакры, вот так вот просто. И подробности чакр никто не пишет. И даже в некоторых текстах пишется, что не надо зацикливаться на чакрах, это помешает твоему внутреннему духовному развитию. Вот так.
Да, ну мы чуть позже, да, ну давай, я вот хорошее это замечание сделал, мы чуть попозже коснемся. Это в дальнейшем привело к тому, что, скажем, в тибетской традиции, в первую очередь связанная с шести йогами Наропы, это как бы второй приход как бы этого знания в Тибет. А они запросто обходятся, знаете, четырьмя чакрами. То есть вот смотрите, в индийской традиции в таком в усредненном состоянии, как в массовом состоянии, 7 чакр, но иногда высшие чакры, которые выше аджна-чакры, то есть точки между бровей, разбивают на такие зоны. Иногда это все сливают в одну чакру, иногда добавляют еще дополнительные уровни, и если считать с этими дополнительными уровнями, то получается где-то 9 чакр, ну таких 9 основных уровней. Да, то есть 7 обычных, ну и 2 достаточных. Если же вы будете читать тексты, скажем, тибетских йог, там вообще все просто, гениально, 4 чакры и все. А больше упоминания нет ни о чем. Почему? А просто потому, что для их целей работало. Все остальное была избыточная информация, которая только бы отводила всех в сторону. По той простой причине, что если в вас пошли йоговские процессы, то на самом деле вы, как бы, во-первых, начинаете чувствовать чакры так же ясно, как чувствуете руки и ноги. А во-вторых, у вас появляется интуитивная способность вводить туда энергии праны. И вот если прана задерживается на той или иной чакре, то, соответственно, вы начинаете чувствовать те или иные, получать тот или иной сверхчувственный опыт. Ну, действительно, представьте, вы зациклились на свадхистхана чакре, начали ее развивать, и все, и стали привлекательны для женщин. А вам это понравилось. Вот. И пройдет очень много времени, когда вы поймете, ну все, хорошего понемножку, уж надо что и дальше двигаться, это, собственно, организм-то большой. А вы там все застряли, понимаете? Знаете, как вот подобно тому, как маленький мальчик, вот он играет в песочницу, там и во что-нибудь, там кубики. А уже, ну, год, другой, третий. А потом уже здоровый лоб, ему уже 25 лет, а он все в песочнице играет. Ну, как-то немножко потеря времени. Уже как бы надо по-взрослому что-то делать, да? Вот поэтому и говорят, что особо не зацикливайтесь на чакрах. Ну, прошу.
Так вот, вторая чакра, упомянутая Гарбханадхам, Сватхисхана расположена в сушумной нади на уровне половых органов. Представляет сияющий красный Шива-линга, обращенный назад. Йогин, концентрирующий энергию в этой чакре, становится самым привлекательным в целом мире. На этой стадии развиваются его артистические и творческие способности, которые могут увлечь его. Но они будут преодолены милостью Шивы и Шакти.
А, ну вот, смотрите, пересекаются тексты в Шива-самхите и в Шат-чакра-нирупане сказано, что человек становится, значит, господином своей речи, господином искусств. А здесь тоже примерно о том же самом, но другими словами. То есть это, во-первых, нам указывает о том, что все эти тексты, в общем-то, пришли из единого источника. Ну, был какое-то единое знание, которое в дальнейшем... Ветка Надхов сохранила такие описания. Ветка Шат-чакра-нирупана другие. Ветка, значит, Шива-самхиты третьи. Значит, ну, в этом смысле, конечно, это мое личное мнение, мне кажется, что наиболее древний текст это все-таки Ананда Лахари. Он как бы более поэтичный, менее в нем конкретики. Вообще, на самом деле, вот такая вот тоже закономерность. Чем больше конкретики, тем более поздний текст. Вот тоже такое наблюдается. Значит, еще раз его зачти, чтобы мы его осмыслили.
Вторая чакра, упомянутая в Гарокшанатхам, Сватхисхана, расположенная в Сушумна-наде, на уровне половых органов, представляет сияющий красный Шива-линга, обращенный назад. Йогин, концентрирующий энергию в этой чакре, становится самым привлекательным в целом мире. На этой стадии развиваются его артистические и творческие способности, которые могут увлечь его. Но они не будут преодолены, но они будут преодолены милостью Шивы и Шакти.
Значит, и вот смотрите, артистические способности, но они будут преодолены милостью Шивы и Шакти. Здесь вот, в частности, я еще могу одну такую параллель провести и еще такую как бы в сторону ответвления, для того, чтобы вы лучше понимали то наследие, которое досталось нам с древних времен в Индии. В Индии есть так называемая театральная йога или натья-йога. До наших дней сохранилась натья-шастра. Очень интересный текст. Вообще говоря, я считаю, что всем тем, кто так или иначе связан, ну, назовем это шоу-бизнесом, да, ну или в более благородном, конечно, уровне это для артистов театра, ну а также для всех остальных. Там очень масса есть интересных таких подробностей, в том числе так называемое проклятие для актеров. Очень серьезная тема на самом деле, проклятие для актеров. Сплошь и рядом телевизор включаешь, вот был там хороший актер, но вот спился, неудачник стал, значит все, линия под откос пошла. Тот тоже, у того тоже. И вот... Знаете, на самом деле действительно такое возникает ощущение. Я уже, знаете, с каких-то пор перестаю интересоваться актером. Вот мне актер нравится, все, не хочу знать, что там у него внутри, значит, что. Потому что, ну, ужас. У тебя образ того, что он играет, перестает соответствовать его судьбе. В то же самое время есть люди, актеры, которые совмещают именно те образы, которые они играют, в своей судьбе. В Индии так это вообще сплошь и рядом было. Значит, человек играет там образ, какой-то образ, настолько в него сильно погружается, что ему требуется психиатрическая помощь. Вот. Но самое страшное считается, это когда театральное искусство употребляют для того, чтобы опорочить высшее. И, ну, в прямом или косвенном виде. И так называемая есть уловка. Что натья-йога чрезвычайно быстрая йога. Это, по сути дела, актер живет на сцене. То есть и актера, вот я почему, я даже сознательно не интересуюсь, как правило, биографией. Мне надо вот его в кино или на сцене увидеть. Что у него дома, да мне неинтересно. Потому что дома это подготовка к жизни, а жизнь на сцене. И, по сути дела, если вы становитесь хорошим актером, вы также поднимаетесь до уровня Сватхисхана чакры. Вы также становитесь, кстати сказать, очень привлекательным для лиц противоположного пола. Но вы можете застрять здесь. Более того, вы можете упиваться своей властью, своим, как бы, ну, как вам сказать, ну, тем, что вы завораживаете всех остальных, то есть заболеть звездной болезнью и, как следствие, начинать допускать роковые ошибки в линии своего поведения, которые, в общем-то, вас сбросят с этого пьедестала. И в том числе поэтому здесь и сказано, что если вы забудете про высшее, то вот этот вот большой шанс стать актером, ну или актрисой, может печально для вас кончиться. Но если вы будете уповать на высшее, то вы как бы избежите этого проклятия. И вы подниметесь на следующий шанс, на следующий этап. А в Индии на самом деле было достаточно очень суровое это проклятие, вплоть до того, что актер, который, значит, вот совершил такие прегрешения, в следующей жизни будет рождаться в низшей касте. Ну и со временем так оно и получилось, что в какой-то период времени в основном слово «актер» и представитель низшей касты, оно стало сливаться до известной степени. Ну, это такая достаточно интересная ситуация, описана в Натья Шастре. Спасибо. Дальше идем. Так.
Что, «Змеиную силу» будем читать?
А?
«Змеиную силу».
Да, конечно. Ага.
Вот. «Змеиная сила», Артур Валон, что пишет там. Сватхисана Чакра.
Да, давайте опять же поясню. Да. Значит, «Змеиная сила», написанная Артуром Авалоном, он же известен как Джон Джордж Вудроф. Это, по сути дела, первая книжка, после которой пошло победное шествие такого понятия, как энергия кундалини по Западу. До того, как Авалон опубликовал свой текст «Змеиная сила», особо про это никто ничего не знал. Сейчас же на Западе каждый, ну, кого не спроси, все в курсе. Возникает вопрос, ну а что же, вот вы сейчас в курсе, там, а 100 лет назад не были в курсе. Когда началось это перелом, да? Перелом начался с работы Артура Авалона «Змеиная сила». Артур Авалон чрезвычайно загадочная мистическая личность. Мы, кстати, так и не купили, я так понимаю, его биографию. Я не знаю, кто там занялся. Мы должны были книжку купить, но что-то как-то это все подвисло. Я даже не знаю, где это все. Вот. Да, значит, очень загадочная мистическая личность, после которого мы хоть чего-то знаем про эти тексты, такие как Шат-Чакра Нирупана, Шива Самхита. Та же Ананда Лахари впервые, насколько я понимаю, была опубликована Артуром Авалоном вместе с Еленой Авалон. Вот про нее я вообще ничего не знаю. То ли это его супруга, то ли... Ну, не знаю, кто это. И этот текст назывался... Ну, то есть, эта книга называлась «Змеиная сила» или «Serpent Power», если по-английски. Он англичанин был. Значит, и вот что он пишет.
Да. Второй лотос, находящийся выше, то есть выше Муладхары, который мы до этого проходили, и согласно комментариям, называется так... называющийся так от Сва или Парамалингама. Этот лотос цвета киновари. Киновари такой камень ядовито-красного такого оранжевого цвета. 6 лепестками. И он находится в спинномозговом центре в области у корня половых органов. На его лепестках блестящие, подобно молниям, буквы БАМ, БХАМ, МАМ, ЯМ, РАМ, ЛАМ. Татва этого центра – вода, апас. Это белая область Варуны. Татвическая мандала имеет форму полумесяца, биджа воды вам. Этот биджа Варуны сидит в белом макара, крокодиле, с петлей в руках. Здесь же находится Хари и Ракини Шакти, свирепого вида и грозного скалящегося зубами.
Ага, значит, смотрите. Тоже подробности, немножко отличающиеся от всего того, что мы до этого читали, но наиболее, знаете, интересно, с петлей в руках. Знаете, петля вожделения на тебя, если набрасывается, то все, никуда уже не денешься. Сейчас вот еще я хотел обратить ваше внимание на вот некоторые такие подробности. Итак, Сватхистхана Чакра... как эти тексты утверждают, представляется в виде лотоса. Надеюсь, все помните, как выглядит цветок лотоса. с 6 лепестками. Вот знаете, хорошо, у меня был один товарищ, он умел из бумаги, да, вот нарисуем, да, из бумаги делать цветки. Вот. И вот представьте себе, ну, скорее, знаешь, если лотос, то это как ромашка у нас скорее получилась. Лотос немножко более заостренный.
Ну, мы да. будем представлять.
Все да.
Извини, рисовать же тоже не будешь?
Ну, достаточно. Схематично нам достаточно. Да. И вот смотрите, что получается. На этих лепестках находятся буквы. Ба. Бха. Ма. Я, ра, ла. А в центре это биджа или мантра, порождающая этот принцип, вам. Значит, я надеюсь, с камеры видно все или не видно. Ну, давайте мы. Да. Значит, смотрите, какая ситуация. Вот эти 6 лепестков. Я напоминаю вам предыдущий семинар по Муладхара чакре. Там была чакра с 4 лепестками. Здесь 6. Следующую чакру, которую мы будем рассматривать в следующем семинаре, будет содержать 10 лепестков. И так далее. И вопрос, ну, какая в этом смысловая нагрузка? Какие лепестки? Почему-то на них буквы. Что они означают? И все не так просто, друзья. Почему? Потому что теория чакр впрямую сопрягается с мантра-йогой. То есть, вот это то как раз промежуточное знание, которое позволяет вам хоть что-то понять, как внутри вас действует та или иная мантра. Известно, что мантра-йога достаточно могущественная йога. Есть мантры, если вы будете их произносить, то вы будете пробуждать те или иные эмоции, причем можете их пробуждать как внутри себя, так и внутри другого человека, на кого направлена мантра. Можете себе представить такой могущественный инструмент, что вы, начиная повторять ту или иную мантру, вдруг заставляете другого человека испытывать страх, или вожделение, или гнев. Это достаточно мощное оружие, и в тантрах, в текстах упоминаются достаточно такие, знаете, интересные практики.
Спасибо большое.
Достаточно интересные практики, когда йог, достигший уже определенного уровня подготовки или совершенства, может управлять другими людьми при помощи мантры. Причем иногда может возбуждать в них, вне зависимости от их желания, знания или незнания, те или иные эмоции. Опять же, такие как страх, такие как вожделение или такие как гнев. И тем самым управлять другими людьми при помощи мантры. И, конечно, когда с этим сталкиваешься, знаете, со стороны таких не особо продвинутых адептов этой йоги, кажется, все, знаете, на волшебство похоже. Ну, такое волшебное заклинание, абракадабра, да, и там что-то где-то происходит.
Покруче, чем НЛП, говорю.
Ой, я же говорю, что все, что придумала западная цивилизация, просто отдыхает по сравнению с тем, что было и, вероятно, до сих пор сохранилось в йоге. Но когда вы начинаете достаточно серьезно изучать мантра-йогу, то вы начинаете сталкиваться с обрывками знаний, я хочу подчеркнуть, с обрывками знаний, в полном объеме, вероятно, это до нас наука не дошла, где даются некие такие разъяснительные моменты. В частности, если, соответственно, чакра Сватхистхана ответственна за вожделение, то человек, который поставил под контроль эту Сватхистхана чакру, может контролировать полностью свое вожделение, ну и как следствие, вожделение всей Вселенной. в любом человеке. А инструмент – это именно мантра. И возникает вопрос, а что же это за мантра? Как правило, эти мантры, которые вот так впрямую запускают действия чакры как внутри, так и снаружи, очень скрыты. Очень скрыты. Вы вряд ли их найдете в открытых источниках. Более того, известно такой факт, что когда Джон Джордж Вудроф, он же Артур Авалон, публиковал Маханирвана Тантру, то ему была доступна не только первая часть Маханирвана Тантры, но и вторая часть, где приводилась так называемая прайога. Это набор мантр и янтр прямого действия по воздействию на других. Но те, кто познакомил его со второй частью Маханирвана Тантры, не позволили ему опубликовать эти тексты. Насколько мне известно, до сих пор эта вторая часть неизвестна. Ну, в любом случае, в открытых источниках я ее не находил. Хотя с момента, как Вудро впервые опубликовал Маханирвана Тантру, уже прошло 100 лет. Он ее в 1914 году на английском языке впервые опубликовал. Так вот, здесь нам даны зацепки. На основании этих зацепок, на основании этих бидж, на основании этих слогов формируются достаточно могущественные мантры и некоторые, как бы вам сказать, мантры прямого действия. Начинаешь их пробуждать и практиковать, получаешь результат. Вне зависимости от того, с какими целями ты начинаешь это делать. И как следствие вы можете понять, насколько это сильное оружие в руках какого-нибудь там, ну, недоучки. Вот, кстати, сказать, почему все знания йоги до сих пор так тщательно некоторые разделы скрывают. Я вас уверяю, завтра же на Западе найдется более чем достаточно желающих воспользоваться древним, значит, знанием мантр для того, чтобы там делить свои делишки или там творить свои дешевты, понимаете? В этом отношении цивилизация людей еще дикая, не все можно доверять. Поэтому, как правило, мантры прямого действия вы не встретите в открытых источниках. Но все-таки хоть какая-то информация до нас дошла, в частности, вот по тем составляющим, из которых, которые как бы как ингредиенты присутствуют вот в этих мантрах. Но опять же, я приведу такой пример. Скажем, в школьном учебнике вы можете прочитать, как сделана атомная бомба. В первом приближении вам скажут, что нужен там уран-235, там, значит, который там надо так-то быстро схлопнуть, чтобы была критическая масса, и которая перейдет в взрыв. Но просто пропасть между этой схемой до реального воплощения атомной бомбы.
Там скорость нужна запредельная.
А что?
Там скорость нужна запредельная для того, чтобы разобрать.
Ну, не будем сейчас мы, да, подсказывать террористам, как им сделать атомную бомбу. Вот. Но факт тот, что на кухне обычно это делать не получается. Вот примерно та же самая и здесь ситуация. Как бы вот в этих текстах вам упоминаются ингредиенты, но надо или самому очень долго открывать, переоткрывать, либо уже получить готовую технологию, дабы этим всем пользоваться. Так вот, каждая из этих букв, она то также является основанием для соответствующей биджа-мантры, отвечающей за как бы родственное состояние этой чакры. Ну, то есть основное состояние, вы помните, вожделение. Но есть еще аспекты, нюансы, переливы или родственные состояния. Вот, и я надеюсь, потом
да.
Мы коснемся этого.
Ну, так, да.
Да, значит, давайте мы пока на этом остановимся. Так, сколько у нас? Ага, чудесненько. Значит, и вот что я хочу вам, значит...
Да, кстати, я не подумал.
Да, значит, и вот что я хочу вам еще на этом семинаре дать. Это немножко, как вам сказать, как бы это я назвал, авторитетное свидетельство того человека, хотя это больше человек, это сам учитель, Шри Рамакришны, как он описывал свои практики йогические по осознанию и использованию чакр. До нас дошел совершенно потрясающий текст. По-моему, впервые он был опубликован в книжке Ромена Ролана. Это известный, значит, европейский писатель. В книжке, которая называлась «Жизнь Рамакришны». По-моему, в качестве приложения, если я не ошибаюсь, на французском он писал. На французском он писал, да. Значит, и Рамакришна – это величайший йог, это величайший учитель человечества, который жил, значит, соответственно, в 19 веке, и который сделал такой мощнейший импульс для развития йоги, что, как мне кажется, вся та йога, которая известна на Западе, в том числе и у нас, это как бы раскаты того грома, так как впервые по-настоящему йога на Западе пошла с появлением на Западе Свами Вивекананды, а Свами Вивекананда был ближайший и самый такой любимый ученик у Шри Рамакришны. Шри Рамакришна, как утверждают, половина своей жизни, друзья, провел в самадхи, в высшем экстатическом состоянии. То есть он мог входить в самадхи буквально по одному своему желанию. Более того, как известно из его биографии, к нему приходили ученики изучать разные разделы йоги, в том числе и хатха-йогу. И известно из истории, что Рамакришна говорил: да, я буду вас учить хатха-йоге, но я сам позы делать не буду. По той простой причине, что мне достаточно принять позу, как у меня мгновенно пробуждается энергия кундалини, и эманации этой энергии кундалини моментально меня выводят в сверхсознательное состояние, в котором я не могу никого учить. Ну, то есть, грубо говоря, я отключаюсь от мира. А вот, и получилась такая: импульс Рамакришны, импульс Вивекананды, импульс других учеников Рамакришны, которые, в частности, йога-сутру Патанджали, так активно стали развивать в таких странах, как, в первую очередь, Америка и Англия. А уже потом эта мода пошла. Сперва, значит, она перекинулась на Голливуд, я помню, значит, изучал этот вопрос в 30-е годы. Кстати, йога пошла, вот в Голливуд пришла. И многие там актеры стали заниматься. И это очень сильно, кстати сказать, популяризировало йогу в свое время. Да, так вот. Так как Рамакришна оставил некие такие воспоминания, что он ощущал, когда он постигал одну за другой чакры. И вот сейчас я постараюсь вам зачесть этот кусочек. Значит, начинается он так: я молился дни, недели, месяцы, наконец мой дух взлетел над крутыми берегами этого мира в воды первой из семи долин. Ну, как вы понимаете, семь долин — это как бы образно описание семи чакр, семи уровней, семь планов устройства нашей вселенной. То есть вот в тантрических текстах вы встретите чакры с планами, с более детальными такими описаниями. Когда же человек начинает просто заниматься йогой, он переживает это не механистически, как действительно какая-то шестеренка внутри него крутится, а как гигантский жизненный опыт восприятия мира. И вот в частности, так как, ну еще раз напоминаю, что Индия помешана на религии, там в основном религия. Там даже вот если йога, то она там настолько иногда тяжело отличить, где заканчивается религия, начинается йога, что, конечно, здесь в большей степени вот такие выражения, как «я молился» и так далее. Да? Ну, можно было бы сказать «я медитировал». Уже акцент бы поменялся, хотя по сути ничего не поменялось. Да, так вот. «Наконец мой дух взлетел над крутыми берегами этого мира, воды первой из семи долин. Неведомый свет, точно второе солнце, засверкал над всем, что предстало передо мной. Все предметы земли, принципа земли, на которые я останавливался, мой взор, были прекрасны. Куда я не бросил бы свой взор, красота и духовность вылетали из самой материи, как тигр из своего логова. Вид стольких чудес вызывал во мне жадные желания. Овладей, овладей! Кричали они мне. Мне страстно захотелось вкусить, ощутить все красоты, окружающие меня. В этот момент другой крик поднялся во мне. Остерегайся! Остерегайся зловещих соблазнов этой долины!» Вот здесь, опять же, перекликается предупреждение всех йогов и йогинь о том, что да, ты можешь овладеть той или иной чакрой и получить ситхи, сверхспособности. И сперва они тебя увлекут, но вовремя остановись. Вовремя остановись, не зацикливайся. Я усилил медитацию. Я горячо молился, чтобы освободиться от ловушек этой долины. Через несколько месяцев чувственный мир не соблазнял меня больше. Медленно выпала из моего сознания первая долина, как остов добычи падает из когтей орла. И вот дальше начинается интересное для нас, для нашего этого сегодняшнего семинара. Я вошел во вторую долину. Там я не был больше захвачен материальной красотой всего того, что я видел. Свет, обнимающий мир, был теперь более утонченным, нежным, успокаивающим. Я чувствовал себя здесь счастливым. Смутные, прекрасные очертания, прекрасных оттенок красок, прекрасные звуки тихо доносились до меня. Я задумал прервать медитацию и остаться здесь. Но тогда меня охватил соблазн создать жизнь, пол. Ну, косвенное, знаете, такое упоминание о сексуальности. Я должен вам напомнить, что Индия чрезвычайно консервативная, пуританская страна даже сейчас. А во времена Рамакришны, знаете, на это на все еще накладывалась викторианская эпоха Англии, которая господствовала тогда, то прямое упоминание секса, вожделения или желания сексуальности там табу до сих пор. Поэтому вот смотрите, столь такое иносказательное у него описание, то, что, скажем, в других текстах тантрических называется более, так сказать, своими именами. Так вот. Смутные прекрасные очертания, прекрасные оттенки красок, прекрасные звуки тихо доносились до меня. Я задумал прервать медитацию и остаться здесь. Но тогда меня охватил соблазн создать жизнь, пол, в прекрасном свете этой второй долины. Он имеет видимость блаженства и могущества, но душа должна противостоять этому соблазну. Мое сознание постаралось отразить штурм этой красоты. Вначале огонь, озарение едва горел. Мало-помалу он стал давать больший блеск. Через несколько дней он превратился в снопы света. И эти снопы света, это пожирающее пламя истребило вторую долину. А в других же... Значит, тоже таких иносказательных, каких-то таких описаниях. Есть такое более эротичное описание, что когда ты полностью пробуждаешь вторую вот эту вот чакру, то весь мир является тебе в соблазнительных, прекрасных образах противоположного пола. То есть вот противоположный пол становится в своей сверхочаровательности сверхпритягательным. И очень тяжело не поддаться влиянию. Очень тяжело, ну, как бы, не зациклиться на этом. Так, хорошо, чудесненько. Давайте мы, друзья, сделаем...
Можно вопрос?
Да, конечно, да. Если, друзья, да, вопросы задаем прямо сейчас.
Вот они часто говорят о том, что Свадхистхана внутри сушум Нанади.
Да, вот это вопрос достаточно такой интересный в том плане, что... Есть такая вот, такой маленький нюанс, который по-разному описывается, во-первых, в разных текстах, во-вторых, в разных теориях и в разных, как вам сказать, подходах. Есть аксиоматический подход, который нам говорит, что сушумна – это трубка, пустая внутри, соединяющая энергию сознания, в которой нет пространства времени. И, по сути дела, ни о каких чакрах внутри сушумны речи не идет. Чакра как бы считается нанизанной на сушумну. Но с другой стороны известно, что чакра, в любой чакре есть вход в сушумну. То есть, грубо говоря, ну, можете себе представить, и отверстие. Знаете, подобно тому, как у дудочки в флейте, не знаю, как называется, когда, знаете, такая... Как она называется? Напомните мне. Там 7 дырочек, и в нее начинаешь это самое дуть. И зажимать одну, другую, другую, третью, и рождается великолепный звук. Флейта, да. Вот у меня. Вот подобно этому, и как бы вот центральный канал с многочисленными входами. И если заставить прану входить через тот или иной центр, то у вас окрас переживания сверхчувственного опыта. То есть, если прана вошла через нижнюю чакру Муладхару, то вы получаете один опыт. Если через Свадхистхану – другой, если Манипуру – третий и так далее. Это, кстати, очень важные вещи, чисто практически. Но, как уже сказано, во-первых, сушумну иногда для тех или иных целей призывали представлять то толщиной с часть там, волоска стебля лотоса, то гигантскую, как трубу, знаете, там, размером со Вселенную. И вот здесь уже тяжело сказать, значит, где там чакра, внутри или снаружи. Но для практики, даже когда давались упоминания о том, что чакра внутри сушумны, как бы это срабатывало все равно, то есть имелось в виду, что как бы, внутренность чакры и внутренность канала сушумны ничем не отличаются. И для некоторых медитаций, как я могу себе предположить, это было проще в объяснении. Ну, подобно тому, как, вы помните, да, в тех же тибетских йогах, где вообще ограничились 4 чакрами. Зачем, если и так работает? Вот это мое такое предположение. Так, есть еще вопросы на связи? Молчат. А люди там есть?
Да, там 14 человек.
Ага, молодцы, 14 человек. Если вопросов нет, мы сделаем маленький-маленький перерыв, затем продолжим. Ага, ну, на стоп.